Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной его бодрейшество Евгений Майструк.
Ну, что врешь? Привет. Ты здесь рядом, напротив.
Я думал, ты скажешь, никакое не бодрейшество, уже 11.04 по-московски.
Ну, это здесь 11.04, где-то 7 утра вообще все бодренькие.
Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году. Правда?
Резко. Резко.
Нет, я должен что говорить?
Да, должен.
Что в Нур-Султане полночь или как там?
Об этом пишет РБК со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году. А может не закрыться. Я обожаю вот такие новости. Может закрыться, может не закрыться.
Это ты сейчас фантазируешь.
Опрос провели
Титов
в начале...
Титов сказал, если, то значит так то, и будет.
Значит, может закрыться, да? Опрос провели в начале февраля среди руководителей и владельцев 5000 компаний из всех 85 российских регионов.
То есть даже так звонили вот... туда, куда вот обычно не звонят, да?
Куда?
Продолжай, ладно.
Согласно данным, более 40% компаний ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза. Перестаньте мне писать, пожалуйста, закрывайте текст. Так, в 2020 году около 60% отметили сокращение выручки более чем на 30%. Кроме того, около 45% опрошенных урезали фонд оплаты труда. Значит так, мы с тобой понимаем, да? Более 40% компаний ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза в 2020 году.
Это серьезно?
Ну, то есть это понятно, да? Это понятно. Ну, почему? А почему они ощутили падение спроса на товары и услуги, нам не говорят. Потому что нам не говорят, а что, на 40%...
Ты думаешь, скрывают правду?
На 40% что? Упала покупательская способность в России?
Ну, я думаю, не на
40%,
но упала.
Упало. Значит, эти товары и услуги никому не были нужны.
А это тоже очень интересно.
Никому они нужны не были в 2020 году. Давайте так. А если они не нужны, то компании, конечно же, закроются. Ну, закроются, да.
То есть вы производите никому не нужные товары и услуги?
В данный момент. Значит, вам надо перепрофилироваться. Значит, вам надо, а не жаловаться.
Компетенции,
ну, ладно.
Да?
Около 60% отметили сокращение выручки более чем на 30%. Ну, это все, пожалуйста, сюда, к 40%. Около 45% опрошенных урезали фонд оплаты труда. А вот здесь вот уже, друзья мои, подождите. Сначала говорили, правительство помогает, да, мы готовы сохранять оплату труда на прежнем уровне. А теперь оказывается, что почти половина опрошенных урезали фонд оплаты труда и даже не стесняются об этом говорить. Ну, подождите, я не очень понимаю, что в данном случае тогда происходит. Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году, нам сообщают. И руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский считает, что ну, это очень-очень плохо.
10% – это порядка 2 миллионов рабочих мест. У нас в МСП в среднем в бизнесе занят порядка 19-20 миллионов человек. Вот 2 миллиона человек останутся без работы. По факту им нужно будет вставать на учет, и государство будет нести за них издержки. Поэтому, на мой взгляд, потеря даже одного предпринимателя – это уже большая потеря, поскольку в России страна молодого бизнеса, и мы должны развивать предпринимательство, а никак не сокращать.
А я вообще очень уважаю настоящих предпринимателей. Если сегодня они понимают, что их услуги, да, не пользуются спросом у населения, они умеют, это самая мобильная группа населения, они быстро умеют перестраиваться. И в этом их огромнейший плюс по сравнению со всем остальным населением страны.
Логично,
да, не могут быть все предприниматели, не могут быть.
Если у них нет какой-то просроченной кредитной нагрузки, каких-то просроченных обязательств по зарплате, тогда они могут перестроиться.
Так, просроченные обязательства по зарплате – уголовная ответственность, а вот кредитная нагрузка – это договариваться с банком. Банки, как известно, с одной стороны, нам всем рассказывали про то, что да, банки, правительство, все готовы, предприниматели говорят, а что-то я ничего не получил. Вот даже в нашем эфире вот неоднократно
получается, да,
говорят...
такой разрыв между тем, что говорят в аппарате бизнес-омбудсмена, что говорят, собственно, вот представители отраслевых организаций по бизнесу, и тем, что говорит правительство.
Нет, бизнес-омбудсмена все правильно говорят.
Некий разрыв смысловой получается.
Разрыв, да. Смысловой разрыв. Хорошо ты сказал. Треть опрошенных заявили о снижении оборота в наступившем году. В наступившем. Треть опрошенных. И здесь... Так, подождите. Давайте сравнивать с прошлым годом. Потому что, а что 27% сохранили на уровне 2020 года. Поскольку у меня много знакомых предпринимателей и таких средней руки, то я хочу сказать, что ну, февраль для тех, кто продает, это вообще гиблый месяц. Все, до свидания. Ни у кого нет денег. Ну, конечно, снижение спроса, а еще и после 2020 года. Нет, ну, понятно. Здесь ничего удивительного нет. Ну, в общем, что касается мер, которые помогли бы компаниям, то бизнес ожидает от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Теперь вот после вот этого вот понятно, зачем было написано... Зачем было вот это, зачем был этот опрос вообще проведен?
Ну, то есть теперь помогите, дайте помощь.
Помогите, дайте помощь. Я за то, чтобы дали помощь вообще всем, не только предпринимателям. Дайте всем помощь. Ну, что, неверно? Ну, что на меня так смотришь?
Киваю.
Киваешь. Тогда дальше. Вот, что дальше? А что дальше? Опять, большинство жителей России хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию.
Кивает москвичка Мария, также вот сейчас прислала нам
да.
смайлик.
Да, москвичка?
Тоже бы хотела,
а как
да.
А как ты понял, по номеру телефона, что москвичка?
Ну, она постоянная слушательница.
Опрос сервиса Работа.ру и Сбербанка. 84% респондентов выступили за получение пенсии от работодателя. При этом более трети участников хотели бы получать не менее 30 тысяч рублей в месяц. Эксперты выяснили, что большинство желающих получать дополнительную пенсию, вот эту вот корпоративную, люди в возрасте от 36 до 55 лет. Вот что по этому поводу мне рассказал независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Свинегородский.
Информацию об этом любой человек может собрать достаточно быстро. Второй вопрос, не попасться на мошенников, это уже отдельная тема. Но и это тоже недолго. То есть любому человеку, который хочет заняться и действительно что-то иметь к выходу на заслуженный отдых, желательно потратить немножко своего личного времени и разобраться с этим вопросом.
Значит так, есть несколько разработанных правительством, надо сказать, действительно работающих программ, работающих не только в России, но и по всему миру, когда можно накопить на собственную пенсию. Но в России в силу очень многих причин у людей существует недоверие. Недоверие в том числе и вот к корпоративным пенсионным программам. И это, например, на мой взгляд, подтверждается тем, что люди в возрасте старше 56 лет, значит, те, которые столкнулись да, в 90-е годы с откровенным обманом со стороны государства, да, меньше всего доверяют как раз корпоративным пенсионным программам. Да и не только в 90-е, кстати. Не только в 90-е, но и раньше. Ну и, по мнению эксперта, они еще и не успевают сделать накопление до завершения карьеры вместе с работодателем. 3% граждан являются участниками КПП. И 3% — это провал. 3% — это провал. Но, с другой стороны, подождите, 85% в возрасте от 36 до 55 лет хотели бы получать пенсию от работодателя, но 3% только участвуют. Ну, в общем, ну, хочешь, копи.
Хочешь, пожалуйста. Копи. Есть у меня маленькая история от моего доброго приятеля. Накануне увидел у него в соцсети пост. Его мама, уже пенсионерка, соответственно, соблазнилась на обещание одного из государственных игроков, соответственно, на пенсионном рынке, вложила туда определенную сумму. И за некоторое количество лет, на 72 тысячи, так скажем, вложенных рублей, ей пришел доход. 430, по-моему, 5 рублей. Это доход? Это доход.
А сколько она ожидала?
Она ожидала,
наверное... 72 тысячи в месяц или
нет,
что?
Нет, она ожидала побольше, очевидно. Но это же ведь...
Насколько побольше?
Это тоже доход. Но такой вот скромный доход, гарантированный доход. То есть даже условно, если бы вложила она денежку на депозит под условные там 3-4% в рублях в одном из больших банков, входящих в систему страхования АСВ, то она получила бы, очевидно, больше 430. Сколько я сказал? 5 рублей?
35, да.
Так что здесь тоже есть вопрос, над чем работать. Ну а мы прямо сейчас к Армении. Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Никола Пашиняна.
Прям все, что ли, целиком?
Руководство вооруженных сил Армении, очевидно. Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки армянского премьера Никола Пашиняна. Заявление генштаба приводит агентство РИА Новости. Ожидаемо оно для тебя, вот это вот сообщение?
После того, что мы накануне с тобой обсуждали, когда Пашинян сказал, что ракета «Искандера» не взорвалась.
Да, да.
То я, в общем, вообще не удивляюсь больше.
Но смотри, дело в том, что еще и уволили первого замначальника генштаба вооруженных сил Тиграна Хачатуряна, я понимаю.
Пашинян вот,
сводит
уволил...
счеты, что ли?
Да нет, ну почему? Ну, можно по-любому назвать, мне кажется, для...
Тиран, не Тигран, Тиран Хачатурян, я ошибся, говорился.
То есть уволили одного из военачальников, теперь генштаб потребовал уволить премьер-министра.
Ну вот как раз, да, агентство как раз увязывает именно это с освобождением от должности первого замначальника генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатуряна.
Очевидно, что Армения переживает очередной политический кризис. Вот прямо сейчас, прямо в эти минуты начинается очередной политический кризис, потому что на моей памяти такого, чтобы прям вот генштаб вооруженных сил потребовал отставки одного из первых лиц государства, вообще не было, ну, если, конечно, не брать во внимание какие-нибудь псевдодемократические режимы, да.
Я бы просто дал немного контекста, если позволишь, в этой ситуации, потому как Пашинян, да, прокомментировал накануне вот то самое сообщение про Искандера, заявление экс-президента Сержа Сарксяна, что Армения могла бы использовать Искандер на четвертый день войны в Нагорном Карабахе, а Пашинян сказал, что почему стрелянные ракеты Искандера не взорвались или взорвались лишь на 10%, встречный вопрос. И вот уже, собственно, возвращаясь к этой новости по поводу Тирана Хачатуряна, одно из ереванских изданий попросило господина Хачатуряна прокомментировать слова премьера. И цитата по изданию «Ереван Тудей», замглавы генштаба долго смеялся, после чего сказал: «Конечно, невозможно. Как? Искандер один выстрел на 10%? Извините, но это несерьезно». Угу. Вот, собственно, за это интервью Хачатуряна Пашинян освободил, получается, от должности. Ну, а теперь вооруженные силы Армении, руководство вооруженных сил Армении потребовало отставки Пашиняна.
Следим внимательно за развитием событий в Армении.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России за сутки выявили 11 198 новых случаев COVID-19.
И это хорошо, да?
Потому 7 что октября это... в стране было зафиксировано 11 115.
Потому что возвращаемся
к уровню начала октября.
Да. То есть постепенно снижается.
Татьяна Голикова, вице-премьер российского Кабмина, поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных. Да, стал известен протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Вот, Минздраву как раз поручено проработать вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с вирусом иммунодефицита человека на этом заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Это вот та тема, которую мы неоднократно тоже в эфире обсуждали, и сейчас дошли до нее руки, можно так говорить, дошли руки до нее, да.
Да.
И мы этому несказанно рады. А что касается проверки исследования эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, потому что продолжаются, начиная от статей в уже всем известном журнале «Lancet», вот Знаменитый
это буквально. А ты подписался, да, уже?
Нет, там подписка стоит, как вся твоя библиотека. Так вот, и Lancet, и американские издания, и европейские, ну а теперь и в России обсуждают эту историю, потому что нет достаточных данных о том, следует ли проводить вакцинацию от COVID-19, от коронавируса людям, живущим с ВИЧ. Вот что по этому поводу говорит академик Российской академии наук, руководитель отдела по профилактике СПИДа Научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Я бы сказал, что здесь, кроме практической пользы от такого исследования, будет еще польза научная. Мы еще получим данные о особенностях формирования вот поствакцинального иммунитета у людей, живущих с ВИЧ, в том числе в связи с вирусной нагрузкой и количеством различных иммунных клеток. Опасения существуют, что вакцинация у людей с ВИЧ может быть неэффективной или давать какие-то вредные побочные эффекты, но это чаще касается живых вакцин.
То есть пока точных данных по этому поводу нет, и вот сейчас медики в России приступают к проработке исследований эффективности вакцинации. Еще я хотел рассказать о том, что секции Совета здравоохранения поручено представить в Минздрав информацию о перебоях в обеспечении антиретровирусными препаратами с указанием конкретных субъектов Федерации. И тоже в 2020 году неоднократно говорили о том, что были перебои с поставками, но не из-за того, что они не закуплены, эти антиретровирусные препараты, а из-за того, что нарушена была система доставки, когда вот стали вводить вот эти вот ограничения карантинные в связи с пандемией коронавирусом. Регионам теперь поручено обратить внимание на необходимость обеспечить своевременное, бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным.
Развитие новостной повестки. Ереван, молния. Никол Пашинян после призыва Генштаба Армении к его отставке позвал своих сторонников на площадь республики в Ереване. Готовит обращение по телевидению. Цитату приводит агентство РИА Новости. И Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота. Это буквально то, о чем ты сказал, Жень, пару минут назад. Ситуация приобретает совершенно черты большого политического кризиса. Угу. Вооруженные силы Армении предостерегают Пашиняна от применения силы против своего народа. Заявление военных.
Теперь уже заявление военных. Ну, то есть премьер-министр и военные, в общем, в жесткое противостояние вступают. Мы надеемся, что оно быстро сойдет на нет.
В подробности в выпусках новостей на радио «Спутник», который выходит в эфир каждые полчаса. Новости российского танкостроения. Система управления огнем танка Т-14 «Армата» впервые в истории. Танкостроение способно без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя.
Да, это подтвердили во время испытаний на военном полигоне, но я такой... Вообще, после того, как мы с тобой говорили об...
О чем мы сегодня с тобой только не говорили?
После того, как мы говорили о ситуации в Армении, да, и о том, что Искандер что-то там на 10% стрелял, по мнению
якобы,
некоторых,
якобы.
Я теперь там даже не знаю, как рассказывать системе управления огнем танка Т-14 «Армата». Даже не знаю. Ну, давайте так. Рассказывать честно, без всяких 10%. Я говорю, послушайте, система управления огнем танка впервые способна без участия экипажа находить, распознавать, брать на сопровождение цели. А я сразу в таких случаях думаю, подождите. Нет, причем здесь беспилотный? Беспилотный еще и стреляет, да, сам берет цель и стреляет, подумаю я. И, конечно же, мне захотелось спросить сразу же у военного эксперта, подожди, а если у него что-то там не так сработает, он развернется и стрельнет в другую сторону, вот такое не вообще возможно? Ну вот зачем вот, все это? Вот возможно это или невозможно? Мне хотелось узнать, и вот что мне сказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.
Сам «Кармата» — это самая современная наша боевая машина, и она уже в большей степени роботизирована. Точнее, это практически робот. Но на сегодняшний день ни одна из роботизированных машин не может действовать без участия человека. «Кармата» может обнаруживать цели в автоматическом режиме, может сопровождать эти цели, потому что на ней стоит такое оборудование, которое позволяет это все делать. Но решение за то, уничтожать эту цель или нет, будет принимать человек.
Ну, то есть, все, снимаются все мои вопросы, потому что пока человек не скажет, что стрелять надо, все, «Армата» не выстрелит. Ну, и раз уж мы говорим о этом танке Т-14, танк будущего его называют, у него новая компоновка, башня с комплексом, это необитаемая часть, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, а она расположена в передней части корпуса. Комбинированное многослойное бронирование, новая динамическая защита «Малахит», комплекс активной защиты «Афганит». А дальше, чтобы какую-нибудь государственную тайну не раскрыть, я предлагаю про вооружение не рассказывать.
Ну почему же? Давай буквально еще пару слов. На крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений и военной техники «Айдекс-2021» в Абу-Даби, собственно, это, об этом нужно тоже сказать, и состоялся международный дебют новейшего российского танка.
Вот ты про дебют.
«Армата».
Широкой публике бронетехника на базе «Арматы» представлена в 2015 году на Параде Победы 9 мая по Красной площади
так
в Москве.
Это представлено, а там товар лицом танков. Показали. Понимаешь, там товар лицом.
Вот это вот важнее. На параде Победы в Москве важнее, чем вот твои
Стой,
купцы. Вот
мы
эти
про
вот.
Т-14, это одна из модификаций.
А, ну ладно.
Да, конечно. А, другое дело, что ну, совершенно невероятная история, то, о чем ты сказал, и танк
который
самостоятельно
цели.
Принимает решение находить цели. Вот оно, будущее, в котором мы уже живем. А можно о спорте?
Тебе можно все. Тебе можно все, потому что ты ведущий на радио «Спутник». Ну, почти все. Не нарушать только закон.
Международного олимпийского комитета, спасибо за комплимент, Женя, выбрал австралийский Брисбен приоритетным кандидатом для проведения летних олимпийских игр 2032 года. Поедешь?
Приоритетным кандидатом. Я такой думаю, в Брисбен можно будет, наверное, поехать, да? В 32-м году. Доживи сначала до 2032 года, Кирилл Гришин. А потом будем думать об этом. Ну, действительно, Брисбен в 32-м году планировали принять Олимпиаду в Китае, Чэнду и Чунцин, столица Катара Доха, столица Венгрии Будапешт, а еще немецкий регион Рейн-Рур. Вот так вот, целый регион планировал.
Ну, теперь говорят, самый что... густонаселенный в Европе практически региончик.
А значит, будет не самый густонаселенный город в Австралии, скорее всего, в 32-м году принимать Олимпийские игры. Я такой думаю, ну, послушайте, уже был Мельбурн в 56-м, в 2000-м Олимпиада была в Сиднее, ну, теперь Брисбен. Видишь, Австралия вот везет, вот Австралия. Теперь до последнего, еще что, ты хотел про спорт, вот что я тебе еще расскажу. Эстафета Олимпийского огня. Вот подробности ее будут до последнего держать в секрете. А из-за чего, говорят? Из-за COVID-19. Тут вообще не понял, почему COVID-19. Эстафета начинается в Японии 25 марта, будет проходить в условиях повышенных мер безопасности из-за коронавируса. Ну, они в масках, наверное, будут, да, бежать там. План мер был обнародован на пресс-конференции в Токио организационным комитетом. И у меня к тебе вопрос. Так все-таки будет, да, Олимпиада летом-то будет уже в Токио, если они уже даже там все, эстафету уже 25 марта начинают?
Думаю, что будет.
Будет.
Думаю,
вот это меня...
Будет. Да. Полагаю, что будет, потому как, ну, чего бы им ее не провести-то уже. Ну, если они готовы...
Уже если собрались и готовы,
если
да?
Если они с 14 года активно готовятся, 24/7, то, ну, наверное, можно
пора
провести.
Пора бы уже, да? Факелоносцы не должны заранее обнародовать конкретную информацию.
Как ты выговариваешь это слово?
Факелоносцы?
Блестящий. А на бис больше просить не буду. Да, продолжай. Факелоносцы.
Я забыл, что сказать хотел. Не должны заранее обнародовать конкретную информацию об участке пробега и времени...
Это опять секретности?
Я тебе скажу, почему. Ну, чтобы я сначала тоже удивился, а потом я понял, чтобы народ не собирался.
Точно.
Вот, чтобы народ...
Это тоже верно.
Почти 200 миллионов населения в стране, ты понимаешь? Они все выстроятся там по маршруту вот этих вот факелоносцев.
Ну,
на
тоже
бис,
логично.
Как ты просил.
Мне кажется, можно было где-нибудь в одном павильоне, чтобы они бежали, а задники меняли картинки.
Если кто-то узнает... все-таки этот маршрут, да? Кто-то...
Давай просто три точки поставим, говорить не будем. Здесь уже...
Нет, мы не можем, потому что они должны прийти в масках, Кирилл, в масках. Если ты собрался вот на маршруте там постоять, должен прийти в масках. Исключить громкие приветствия и выкрики и ограничиваться аплодисментами. Вот так. Давай ограничимся.
Кирилл Гришин.
Аплодисментами.
До встречи. Спасибо.
Спасибо.